подкасты «Радио Свобода».
Что сталося с беларускай рэвалюцыяй, жаночым абліччам, як і з усім беларускім грамадствам пасля 2020 году? Якая трансфармацыя адбылася за 3 гады са Святланай Ціхановскай, з дэмакратычнымі сіламі і з уладамі Беларусі? Тут Ганна Соусь, гэта канал «Свабода прэміум». І наша гостя – філозаф, даследчыца Вольга Шпарага, аўтарка кнігі «Рэвалюцыя жаночай абліччя. Выпадак Беларусі», куратарка аналітычнага праекту «Пятая рэспубліка» аб развіцці беларускага грамадства пасля 2020 году. Добрый дзень, Вольга.
Добрый дзень.
Ваша кніга, пра якую мы рабілі спецыяльныя перадачы, як толькі яна выйшла, ўжо перакладзеная на многія мовы, кніга пра жаночае аблічча беларускай рэвалюцыі. Калі б вы зараз пісалі яе працяг, як бы вы вызначылі, як бы вы сфармулявалі, што стала з беларускай рэвалюцыяй і з яе жаночым абліччам за гэтыя 3 гады?
Ну, я бы хотела сказать, что, в принципе, я продолжаю работу над книгой, поскольку для издания книги на литовском в Литве я сделала новую главу, во-первых, да, и она была посвящена заботливой солидарности, то есть тем практикам, которые, начиная с 2020 года, белорусские и белорусы развивают, это оказание юридической, психологической, финансовой помощи, создание инфраструктур для этого. И в связи с оказанием этой помощи изменение способов коммуникации, самопонимания. И для того, чтобы описывать эти процессы, я использовала ряд новых понятий, которые предлагает нам феминистская философия, в частности, способность действия agency, ситуация жертвы. И вот эти новые понятия показывают, что люди продолжают оказывать сопротивление после 2020 года в этих новых условиях. Но, как сказал бы Мишель Фуко, на уровне микропрактик. И это, эти микропрактики как раз связаны с тем, что люди поддерживают друг друга, чтобы поддерживать вот этот дух несогласия с белорусским режимом и чтобы поддерживать друг друга. Но это не все. Я также непрерывно делаю разные доклады со студентами, со своими в Базеле в весеннем семестре. Я обсуждала, что происходит в целом с белорусским обществом после 2020 года. И очень интересно, мы проводим сравнение, проводили со студентами, студентками сравнение, например, с протестами арабской весны или с совсем недавними протестами в Иране. Есть такой исследователь Асаф Баят, который как раз описывает в моем духе то, что происходило в странах арабской весны, говорит о процессах эмансипации общественной. И в этой связи, описывая недавние протесты в Иране, Асаф Баят приходит к выводу, что хотя протесты подавлены, общество осталось на революционном курсе. И это значит, что люди уже больше не хотят жить при авторитарном режиме, верят, что он рано или поздно падет, с одной стороны, а с другой стороны, они уже вообразили демократическое будущее, движутся в это будущее и стараются теми или иными способами его приближать. И
мне кажется, Даня это... Вольга, вы сказали про вот по-российскому это заботливая солидарность, клопотливая солидарность, и она мая жаночее обличье у белорусским выпадку.
Так, так, жаночее... выражение. Женщины в первую очередь поддерживают эту заботливую солидарность. И то, как сегодня я дальше ее описываю, связано с сопротивлением в тюрьмах. Вот мой последний доклад был как раз в Бохуме о разных практиках. Ева Маевская, такая польская исследовательница, говорит о мягком сопротивлении. Я говорю тоже о заботливом сопротивлении. Мы можем сейчас наблюдать, благодаря интервью, которые женщины дают, выходя из тюрьмы, как Ольга Класковская, к примеру. Мы знаем о том, что, к примеру, в Жодинской тюрьме, когда случилась эскалация российской войны в Украине, женщины голодовку объявили. Но женщины также практикуют разные вот эти вот микропрактики, как я называю, когда они конструируют свою женственность. Тем самым поддерживают представления и поддерживают самих себя, да, и демонстрируют, показывают нам, что они борются за чувство собственного достоинства, что они поддерживают друг друга, что они верят в будущее Беларуси. То есть мне кажется, что женщины по-прежнему являются проводницами вот тех изменений, которые мы пережили, импульс, который мы получили в 2020 году.
І коли ми говоримо про вот эту клопотливую солідарність, то можна говорити, напевно, не тільки про тих жінчин, які за кратами, але про тих жінчин, які носять передачі, які пишуть листи, на яких лежить весь тяжар допомоги політв'язням мужчинам, бо їх більше за кратами, так?
Совершенно верно. В этой связи вот Антонина Стебур, белорусская исследовательница, как раз защищает понятие инфраструктуры заботливой солидарности, поскольку это действительно много разных людей, много разных сообществ. За пределами Беларуси мы также видим это центры помощи. Многими из них или большинством из них женщины действительно руководят, помогают белорусам, белорусам и после эскалации войны украинцам и украинкам. Ну и, как вы назвали, да, письма политзаключенным, передачи, поддержка, да, и женщин, и мужчин в Беларуси. И все это, что очень важно для меня, это меняет представление об обществе, да, об обществе, которое и дальше, да, после того, как нам удастся справиться с режимом, будет нуждаться в этой инфраструктуре. Это ненасильственная коммуникация, да, это внимание к разным группам людей, к маргинализированным группам. Вот это вот, вот эти формы, носителями которых являются женщины, очень важны для демократических трансформаций Беларуси.
Господарня Вольга, вот у гэтые дни, 3 года тому, как раз паўстала так званое жаночае трио у складе Марии Колесниковой, Светланы Тихановской, Вероники Цапкалы. Ці падаецца вам заканамерным такі розны лёс у гэтых трох жанчын? Ці падаецца вам заканамерным крыху страчаную ідэю єднасці?
Ну, вы знаете, я сейчас говорю о наших демократических силах, говоря о лидерах и силах, что у нас тоже сейчас есть трио. Это Светлана Тихановская, Алена Коушек и Ольга Горбунова. И если посмотреть на этих женщин, то это тоже разные женщины с разными ценностями, разными идентичностями. У них нет одной общей политической идентичности. Но это как раз и делает объединенный кабинет и демократические структуры их лидеров притягательными для общества. И общество поддерживает их, поскольку они разные. И они выражают интересы разных групп, да, и отвечают на разные проблемы и пытаются решать разные проблемы. Ну и, конечно, это судьба Марии Колесниковой, которая находится в тюрьме уже 5 месяцев, да, у нас нет связи, информации про Марию Колесниковой. Ну да, вот это та цена, которую мы платим за то, что режим был так долго авторитарный, да, что пока нам не удается справиться с ним.
Як цікаво ви сформулювали про цяперашнє тріо, гэта думка, над якою варто поразважати, і варто, каб ширей гэта ідея ваша була розповсюдженая і набула таку ж сталу форму, як 3 года тому тріо Тихановської, Колесникової і Цапкали. А як вам подається, яка трансформація відбулася за гэти 3 года со Світланою Тихановською? Чи відбулася вона?
Ну, мы наблюдали эту трансформацию с самого начала, да, что Светлана Тихановская становится более уверенной в себе, что она объединяет больше людей вокруг себя, что она больше узнает, да, обо всем, да, вот НГО, которые в белорусском обществе существовали, о политических акторах, о культуре, истории. Но мне также кажется очень важным, что Светлана Тихановская остается такой политиком, не функционером, а живым человеком, эмпатичным, переживающим. И мне кажется, что вот это сочетание, ну, решительности, желания, стремлений и вот готовности продолжать то, что она взяла на себя в 2020 году, и в то же время оставаться чутким, эмпатичным человеком, это и делает ее привлекательным. За это ее по-прежнему поддерживает большинство белорусок и белорусов.
І ці гэта імпатычнасць і чалавечнасць таксама прысутнішае ў гэтым новым трыо, якое вы толькі што так прыгожа сфармулявалі?
Ну, мне кажется, да, Ольга Горбунова отвечает за социальные вопросы и вопросы политзаключенных, а Лена Коушек занята вопросами идентичности белорусской, как возможно ее поддерживать в этих условиях. Я надеюсь, что эта идея, это все про связи социальные, да, культурные связи, социальные связи, о том, как мы можем вместе, да, горизонтально. Я думаю, что без эмпатии, солидаризации, внимания друг к другу мы не сможем эти связи поддерживать.
Як вам падаецца, якая трансфармацыя была і ёсць у дэмакратычных сілах Беларусі? Наколькі гэта сапраўды новая генерацыя, калі параўноваць з тым, што было ў 2020 годзе? Ці там сапраўды новыя падыходы, гендэрны склад, светаўспрыманне, каштоўнасці?
Угу. Ну, мне кажется, что есть и то, и другое, да, что этой новой генерации нет, что мы видим разные тенденции, но совершенно очевидно, что в политическом пространстве стало больше форм взаимодействия, больше форм коммуникации, больше прозрачности, но, с другой стороны, по-прежнему прозрачности не хватает, ее больше, чем было раньше, да, ну и требований к ней больше стало. И не хватает по-прежнему хорошо работающих механизмов. И я рада, что это обсуждается в публичном пространстве разными акторами, что к этому есть интерес. И чего мне еще не хватает, что, с чем мы связываем, да, вот этих новых акторов, это артикуляция интересов разных социальных групп, их потребности. Мне кажется, есть необходимость в том, чтобы мы, чтобы политические акторы больше артикулировали, да, о чем они заботятся, да, о каких группах людей. И если это будет происходить, будет артикуляция этих разных интересов, то поле будет более плюральным, политическое. И это важнейший залог демократии, да, что мы не будем бояться обсуждать противоречия, разные ценности. Пока немножко различия до сих пор отодвигаются на второй план, и мы еще учимся да, артикулировать различия. Еще я хотела бы отметить, что несмотря на активность женщин, да, и феминисток, сейчас в Координационном совете 5 представительниц нашей фемгруппы, мы до сих пор сталкиваемся с сексизмом. Мы до сих пор видим, что на многих дискуссиях не хватает. Да, и гендерные, недискриминационные, связанные с правами человека агенды. Женщин просто нету. Да. У нас панели, в которых только мужчины участвуют, с тем, что в составе Координационного совета, если мы возьмем Координационный совет, много женщин, они активны, да, но вот какое-то их вытеснение на вторые роли продолжается, к сожалению.
А калі казаць пра іншыя сферы, у якіх працуюць актыўныя цяпер дэмакратычныя сілы, пра першыя і другія ролі, от розныя групы Беларусі ў розных еўрапейскіх структурах, групы пры парламентах, які там гендерны склад?
Ой, вот не знаю, я вижу, к счастью, активную Юлю Мицкевич, очень рада, что она участвует в этих встречах, которые происходят на европейском уровне. Ну, я бы сказала, наверное, там тоже женщин не хватает. Но надо посмотреть действительно на представительство, на этих переговорах, коммуникации с европейскими политиками и структурами.
Скажите, а есть у вас разумение того, что отбывается во уладных колах у Беларуси теперь? С большего на телекранах бачим силовиков и Александра Лукашенко, но это закрытая сфера. И про то, что там отбывается, можно мерковать по неких ускосных прикметах. Я одну только такую прикмету, вельми трагичную, возьму. Это вот это раптовные смерти. Недавнее молодого министра транспорта, ранее у красовика была смерть наместника министра экономики Беларуси. Летость в листопаде раптовно помер министр замежных справ Макей. Что вам бачится вот за всем этим? Что там отбывается?
Угу. Ну, на мой взгляд, мы видим, что есть противоречия в этой системе. Если мы посмотрим на самое такое видимое, да, это выступление пропагандистов и пропагандисток, мы, конечно, видим усиление пророссийской, агрессивного вектора, но мы видим, что не все поддерживают, даже среди пропагандистов не все поддерживают этот вектор. Не все с ним согласны. Мы видим, что продолжаются чистки в разных институтах, государственных, общественных, в образовании, в здравоохранении. Это значит, что происходит, да, передел власти, система тестирует саму себя, и режим тестирует самого себя, насколько он прочен, кому можно доверять. И это не совсем понятно. Да? Чистки эти продолжаются уже сколько? Третий год. И мы видим, да, силы репрессий в июне был очередной рекорд, 19 человек в день задерживали. Это значит, что режим не такой уже устойчивый, да, то есть он опирается на силовой аппарат, на вот эти вот чистки, на попытку заменить на руководящих позициях людей, которым там можно доверять и которые будут послушными и не будут подводить, но так как эти процессы продолжаются, мы видим, что непонятно. Видимо, режим до конца не разобрался, Да, и этот протестный потенциал, несогласие белорусского общества сохраняется. И еще что мы видим, конечно, это милитаризацию всех структур. Причем мы видим не только милитаризацию общества, но и самого аппарата. Вот сегодня, буквально сегодня появилась фотография, где новый главврач Гомельского онкодиспансера Наталья Тишкова на фото стоит с автоматом в окружении людей в балаклавах. Ну, то есть система пытается всеми способами, режим пытается всеми способами нам показать, что вот он опирается на таких людей, да, теперь именно эти люди будут определять, что будет происходить в государстве и обществе, но хватит ли им этих людей, да, и смогут ли эти люди справиться с несогласным обществом, потому как люди, к примеру, не приходят на государственные праздники, и пропагандисты обращают на это внимание, скорее я бы сказала, что трудности сохраняются, система устойчивая, пока происходят чистки и репрессии, но в любой критический момент эта система просто начнет рушиться, как это было и в позднее советское время.
Мы патриархальные каштовности, вот яны наибольш гучно теперь гучать, это и заборона организации, вот Child Free подается абсолютно беспечной организации, да, и вот вы сгадали зараз медицину, в медицине вышло такое решение, что женщины у хирургии меньше могут быть представлены, а только у гинекологии, у этой сферы, это так само абсолютно патриархальное решение. Опирание на этой каштовности про что свечить?
Ну, можно говорить о том, что то, что мы наблюдаем, да, что вот эти тоталитарные тенденции усиливаются в белорусском обществе, и они проявляются во все большем контроле над обществом, и поэтому сфера сексуальной жизни, репродуктивных прав – это как раз еще одна сфера, да, куда государство, режим хочет проникнуть, сделать людей более лояльными, тела, мы, можно сказать, более послушными, разобщить людей. И, конечно, эта патриархальная система показывает, с одной стороны, да, что государство продолжает, да, это внедрение общества усиливает контроль, а с другой стороны, что никаких других способов коммуникации с обществом, выстраивания институтов другим способом нету. Да, только репрессии, только усиление контроля – только вмешательство в те сферы, которые, ну, то, что будет вызывать протест дальше у людей.
Насколько этот режим тривал, то, что репрессии узмацняются, тех это свежесть про его тривалость, альбо, чему наоборот?
Угу. Ну, это да, такая двойственная ситуация, что с одной стороны режим пытается эти структуры понять, да, как эти структуры поддерживать, а силовой аппарат по-прежнему играет важную роль и разным способом проникает и поддерживает всю систему. С другой стороны, как я уже сказала, сочетание внутренних и внешних факторов, вот если оно сложится, то в ситуации, когда общество настолько не принимает этот режим, опираться только на вот этих людей-функционеров станет невозможным.
Вот, коли разважаць,
общество сметет.
Коли разважаць не в политологичных категориях, не в науковых категориях, а просто так по-человечески, як бы вы отказали на питание, якое, ну, вельми многие люди задают себе, кожный белорус, напевно, за что это все белорусам? Лукашенко 30 годов, брутальные репрессии, соуделу агрессии супроть Украины, супроть воли большести людей в Беларуси, вот, погрозы, связанные с ядерной зброей, теперь имоверная присутность надзвычай небеспечных вагнеровцев. За что это все? У чем провина белорусов, что все вот так развивается, и они теперь мало могут уплывать на сам реш на это?
Угу. Ну, я думаю, что это такая, ну, наша ответственность за то, что мы небольшая страна на краю большой опасной империи. И эскалация российской войны в Украине показала, что распад Советского Союза не завершился. Но наше общество изменилось. То есть мы в 2020 году оказались в иной ситуации, чем были в 1991 году. И то, что с нами произошло, мы превратились, мы хотим быть. Да? Сделали такой первый шаг на пути к тому, чтобы быть активными, ответственными гражданами, гражданками. И вот эта ситуация репрессий показывает, что это тяжелый переход от того, чтобы быть подчиненными, послушными, подданными к свободным и солидарным гражданам. И если посмотреть на политзаключенных, на белорусских, на акты сопротивления, которые в Беларуси мы до сих пор, с которыми сталкиваемся каждый день, люди совершают их, да, выражают свое несогласие, то мы, мне кажется, что белорусы, белорусские достойны отпор дают в этой ситуации. И мне кажется, что мы переросли уже эту опасную империю, которая хочет, да, поглотить все, что ее погружает. Это инерция, это работает. Но то, что мы стали другими, и 2020 год показал, что надежда есть. И теперь нам нужно терпение и настойчивость для того, чтобы вот за этот новый статус свободных и солидарных граждан бороться дальше. Ну, империя не хочет нас отпускать, да, хочет, чтобы мы были такими рабами, рабами империи, но мне кажется, что мы сделали уже первый шаг.
И как у этой ситуации, как вы бачите свою основную задачу, как философа, как доследчицы, как выкладчицы, как феминистки?
Я, с одной стороны, вижу свою задачу быть голосом Беларуси, за пределами Беларуси, и голосом женщин в частности, сейчас во многом голосом политически заключенных, но и в целом голосом белорусских граждан и гражданок, и показывать, что сопротивление в этих новых формах и форматах сопротивляется, что белорусское общество свою приверженность трансформациям и демократии сохраняет. Но, с другой стороны, меня после 2020 года для меня по-прежнему важна борьба с патриархатом в целом. Мне кажется, что эти патриархатные структуры поддерживают авторитарные режимы повсюду. Мы сейчас сталкиваемся, исследования последние этого года показывают, что процесс дедемократизации происходит по всему земному шару, и мы видим, что женщины — это активная группа, которая сопротивляется этим процессам. И для меня очень важно не только вот быть голосом белорусок и белорусов, но и вписывать то, что происходит с нами в Беларуси и за пределами Беларуси, что делают представители продемократических структур, вписывать это в глобальный контекст, чтобы мы могли разным способом взаимодействовать и с теми, кто борется за демократию, и с теми, кто уже эти институты поддерживает, в таких странах, как Германия или Австрия. И я вижу будущее Беларуси, конечно, в европейском контексте, и как такое солидарное, да, солидарное с другими обществами, с группами, которые нуждаются в помощи, в поддержке, и как солидарность между женщинами и маргинализированными группами.
Дякую великое, что нашли час для «Свободы премиум». Дякую великое, что поделились своей экспертизой.
Угу. Дякую за запрошение.
Это была философ, доследчица Ольга Шпарага, авторка книги «Революция жаночая обличча. Выпадок Беларуси». Я, Ганна Соус, развитываюся с вами. Оставайтесь у безпецы.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». Я Сергей Шупа, са мной у студыі мой калега, журналіст і гісторык Сергей Абламейка. Мы абмяркоўваем яго кнігу «Невядомы Менск. Гісторыя знікнення», якая ў двух тамах выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Нагадаю, што кніга гэтая расказвае пра гісторыю разбурэння менскага старога гораду, ад якога сёння, на жаль, фактычна ўжо нічога не засталося. Ён размяшчаўся ў пойме Свіслачы, там, дзе ў яе двума рукавамі ўпадала Няміга. Цяпер на тым месцы плошча 8 сакавіка і пачатак праспекту Пераможцаў. Сергей, у мінулых перадачах мы з табой падрабязна абгаворывалі дзейнасць беларускіх культурных дзеячоў, якія гуртаваліся вакол Інбелкульту, музею беларускага дзяржаўнага музею, якія якбы вывучалі гісторыю Менску, менскіх помнікаў, гісторыі архітэктуры, склалі план адбудовы і рэстаўрацыі менскага замчышча, змагаліся таксама супраць разбурэння помнікаў, сярод іншага ў Полацку, змагаліся за прыцягненне да адказнасці вінаватых у тых разбурэннях. І часам у тваіх гэтых аповедах гучала такое злавесна-загадкавае слова «камгаз». Роля ягоная нейкая такая была даволі істотная. Я не ведаю, як на сённяшнія вуха мне камгаз гучыць нешта як жэстам ЖКХ, нешта такое, звязанае з камунальнай гаспадаркай, там якаясь сантэхніка, не ведаю, што. Што за камгаз такі страшны?
Ну так, менавіта ты маеш рацыю, дакладна гэта камунальная гаспадарка. Гэта аддзел камунальнай гаспадаркі, але ёсць адзін нюанс. Гэта быў аддзел камунальнай гаспадаркі НКВД. НКВД БССР. З гісторыі мы ведаем, што ў Расійскай імперіі найніжэйшым паліцейскім чынам быў дворнік.
Таксама работнік камунальнай гаспадаркі.
Так. Вось, это ідзе з Расіі. Бальшавікі перанялі гэтую практыку з Расіі. Калі здарылася рэвалюцыя 1917 года, у прынцыпе, па вялікім рахунку, структура улады так адміністрацыйна мала мянялася, так ці іначай. Кіраўнікі так званых жактаў, што мы сёння назвалі дома управлення, ці дома кіраўніцтва. Так, і нават гэтыя дворнікі мелі свісткі, яны выклікалі міліцыю, і яны былі надзелены такімі функцыямі, як бы і вышуку, і контролі ідэалагічна.
А корачкі некі мелі паказаць?
Так, однозначна. Значыць, такім чынам. І вось што, калі гаварыць, ну, так, дакладна, што мы ведаем сёння з гісторыі, што Народны камісарыят унутраных справаў меў сабе галоўную палітычную праву, ГПУ так звана. Не будзем гаварыць па-беларуску, ДПУ, я не люблю, это НКУС, это НКВД. Яны былі раздзеленыя паміж сабой у 1923 годзе. ГПУ аддзялілі палітычны вышук ад НКВД. У 30-м іх зноў злучылі. У Беларусі аддзяленне адбылося ў 24-м годзе, там трошечку пазней. Але важна ведаць, што нягледзячы на аддзяленне ГПУ, НКВД захавала за сабой таксама некаторыя вельмі важныя функцыі. Яны, напрыклад, падбіралі кандыдатаў у саветы і кантралявалі саветы народных дэпутатаў. Яны ўвесь час займаліся тым, што называецца, скажам, праводзілі нарады, выклікалі народнага камісара ўнутраных справаў з Менску ў Маскву на нараду, якая гучала тэма так асуществлення рэвалюцыйнай законнасці ў вобласці адміністрацыйнай дзейнасці. Так, то яны кантралявалі весь адміністрацыйны апарат, і гэта рабіла НКВД. Я больш таго, я калі працаваў у архівах, я заўважыў, што яны наогул бралі ўдзел у прыняцці цалкам палітычных рашэнняў. Скажам, засядае бюро Менскага акруговага камітэту камуністычнай партыі бальшавікоў Беларусі, якое разглядае пытанне аб перадачы Менскага катэдральнага сабора ад старацаркоўнікаў новацаркоўнікам. Выключна палітычнае пытанне. Дакладаюць па гэтым пытанні НКВД, Блізнюк, ГПУ, Апанскі.
А якое на гэта маюць дачыненне ўвогуле?
Я ж кажу, маюць, таму што яны рэальна гэтым займаліся. Вот гэтым палітычным вышукам. І НКВД захоўвала гэта. Гэта быў такі дуалізм. І пастанова бюро ЦК згадзіцца з прапановай НКВД і ГПУ аб перадачы сабору ад старацаркоўнікам новацаркоўнікам. Вясна 27-го года. Такім чынам, калі я пачаў чытаць паперы, я проста, ну, быў здзіўлены. Гэта людзі былі, якія хадзілі ў скураной вопратцы з партупеямі. І уяві сабе, што ўсе архівы Камгаса, здавалася, падзел камунальнай гаспадаркі Менска, скажам, гарсавета, там няма ніводнага загаду. Там рапарты. Там нема заяву і просьбу. Яни контактували поміж собою посередництвом рапорту, як абсолютно військові люди. Я там у книзі привожу. Загадчик чи начальник відділу такого, да ходатайство, а переводять товариша Розенталь у відділ там такий-то, рапорт начальнику. Ні просьба там, нічого такого. Так що виключно рапорти, виключно кожанки, портупеї, гэта былі бальшавікі. І ось з ними почав воювати Щекотіхін і вся гадая команда інбілкульту, і стали потребувати їх судити. Щекотіхін друку доволі з'єдливо про їх писав. І гэты люди не могли дозволити такого. Гэта був карний орган советської влади. І вони не дозволили зробити те, що хотів інбілкульт.
Ну, інбілкульт, може бути, зашмат хотів, якби, як на ті часи, там, і реставрувати, і обновити, і видати монографію, відкрити музей. Спробували весь час тиснути, ну, хоч нешто їм вдалося протиснути, ці просто влади цілком блякували усі їх старання.
Ні, ну, звісно, ми ж ведаємо, що план вони, власне кажучи, створили. План реставрації був створений, ми про його говорили у наших минулих серіях, але яким був відказ? Варто поговорити про те, яким був відказ на це. Ми вже з тобою говорили, що на все був відказ совєтський, на всі білоруські активності. Скажімо, хотіли музей старого городу, не отримали, зато зробили музей революції. Хотели экскурсии водить по старым городе. Окей, водили, але параллельно стали водить экскурсии по революционных местинах Менску. Тут гэта задумывают серьезные инвестиции у замчища, у старый город, у реставрацию. И дивным чином параллельно, у те самые месяцы, у соковику 25 года, когда это отбывается, Камгаз, НКВД, Менский горсовет, значит, починає поїздки у Москву з метою зробити каналізацію Менську. Ось. Тоді керував Менським камгасом НКВД Майсей Рабінович. Йому тоді було коли 30 годів. Це був уродженець Білорусі, Талачина. Ось. Був активіст бунда. У 20-му році вступив партію. Трошку служив у війську. Скончив Академію Генерального штабу у Москві. Після був відкликаний у початку 20-х годів у БССР. Займався едукацією у Народному комісаріаті освіти. А у 24-му році прийшов і означали у Камгаз НКВД по Менску. Ось. І, значить, ён привез у Менск ось гэту ідею каналізації. Причим не одразу яна отримала підтримку. Вясною 25-го года нешто у красавіку президіум округового виконкама сказав, треба ще почекати, адмовіцца. Але у канцы красавіка його обрали першим намесником старшині президиума округового виконкама Менська. Там керував такий націонал-комуніст Степан Яцкевич, а першим його намісником став чоловік з НКВД. Причому заховавши посаду керівника Камгаса. Тобто фактично кадровий НКВДіст прийшов, праз два місяці тільки він зійшов. А за гетеї два місяці він все ж переконав, у кінці червня 25-го года було вирішено, що каналізація у Менську буде. Ось. А у липені, там я так заважив цікаво, яка була активність у гэтага чалавека. Він справді воєнний чалавек був. При Яцкевичу, коли ён керував, паседжанні президіума адбываліся одно ў месяц, три ў месяц. Ось. За папярэдні паўгода адзін толькі месяц быў, калі іх было чатыры. А так, одно, два, або максимум три. Ось. І тут 1 липня 25-го года сыходзіць от пачынак Степан Яцкевич. Пачынкі ў іх тады былі паўтара месяца. Ён сыходзіць на паўтара месяца. За ліпень Майсей Рабінович праводзіць сем паседжанняў прэзідыума Менскага кругового выканкама, як першы намеснік, праводзіць пленум гарсавета і праводзіць пленум, як это называлася, пленум округового виконкаму з удзелам керівників райсавета.
Що ви там так активно у цьому місяці вирішали?
От, вирішали реально каналізацію. І врешті-решт 28 липня адбылося, я называю это гістарычным паседжаннем 28 ліпеня 25 года. У гэты час Інбілкульт стварае план рэстаўрацыі лета 25 года, а значыць камуністычныя ўлады вырашаюць канчаткова пабудаваць каналізацыю. З Менску прыязджае запрошаны прадстаўнік водоканалу, профессор архитектуры Владимир Семенов. Робит доклад, это все 28...
Минску?
С Москвы, сори, конечно, дякую. С Москвы приезжая контактер Рабиновича. Рабинович ездил в Соковику в Москву, в Красовику в Москву, у Червени в Москву. У его особистая справа, я глядел его особистую справу, так там это и командировочное посвящение, он довольно часто ездил в Москву весной и летом 25 года. Привез профессора и постанова того 28 года складалась из 7 пунктов. Другим пунктом было немедленно приступить к составлению проекта канализации города. Пятый пункт – комхозу срочно приступить к составлению плана города. Это участие доклада Семенов сказал, так у вас нема плана города. У вас нема генерального плана города, треба его терминово скласти. Из этого момента раптом начинается великая активность по створению плана. И я зауважил, что спочатку как бы план народился у рамках канализации города, и уже прос полгода канализацию, конечно, стали узгоднять с тем, кто распрацовывал план города. Наоборот, это все пошло. Таким чином, вот такой отказ был. Реставрации они стали заниматься складанием плану, генерального плану города и проектом канализации.
В сенсі, я спробую якби, зрозуміти, чим зв'язані ці дві теми, якби старий город і каналізація. Тільки тому, що це ніякі якби конкуренційні рядки у бюджеті були, що коли улегчу каналізацію, так просто не застанеться грошей, скажімо, на ніякі ці старі доми.
Я це бачу як альтернативу, тому що план професора Семенова, который был створен через год, предугледжував цікавые речи. Я хотел бы еще спочатку рассказать, как разгортывалась эта справа с пошуком кандидатов, как это все было. Это очень интересная речь. Уже у листопаде 25 года нашелся кандидат. Президиум округового виконкому прийняв постанову, що умови по створенні плану городу, пропонуваної московським професором Сергієм Шостаковим, лічить приймальними. Ось. Але праз місяць, у кінці снежня того ж году, раптом Семенова замінили на Шостакова замінили на професора Семенова, того, який спочатку повинен був займатися каналізацією, який привез у Мінськ ідею цього генплану. І я спробував довідатися, знайти деякі документальні свідчення, чому Семенова поміняли, Шостакова поміняли на Семенова. Я поглядел, чем занимался профессор Шостаков в Москве. Оказывается, он уже в 25-м году был известен тем, что он створил план Великой Москвы. Это так само генеральный план развития города, план Москвы. И план этот был интересен тем, увага, что профессор Семенов пропоновал перевести центр Москвы, деловый так званый, на Ходынское поле. А Кремль и старый город, Китай-город, сделать музеем. Это была фантастичная идея на те часы, и, конечно, она была ну, моцный культурный императив мела, моцное культурное значение. Вокруг этого была борьба. Там были дезурбанисты, урбанисты, там все. Одна из них строго писала, например, супрать Шостакова, что сохранить этот центр, как предлагает Шостаков, это значит попасть навсегда в рабство к прошлому. А у 30-е годы, когда уже найвышэйшае кіраўніцтва СССР ўшчыльную займалася будаўніцтвам і генпланамі гарадоў у 30-е гады. Гэтую справу курыраваў Калінін, Каганович. Каганович перапісваўся са Сталіным. Так у адным з лістоў я прачытаў, што гэтыя маладыя носяцца шастакоўскімі ідэямі захавання старога цэнтру Москвы. По гэтых нелепых планах нам пришлось ударить там. Так же
я... А я по им самим не ударили?
Так, так.
Поздравляю, что он, например, дрэнно скончил.
Он скончил дрэнно, маешь рацию. В 28-м годе уже был арештован, а в 29-м загинул на Соловках. Выдатный профессор, и его идеи выкористовал навык Ле Корбюзье. І іншыя людзі на захадзе, многія гарады на захадзе былі пабудаваныя паводле гэтых ідэяў Шостакова. Ну, канешне, яго забілі. Ну, а на змену яму тады ж быў прапанаваны прафесар Сямёнаў, які быў лаяльным да бальшавікоў і ў 30-е гады стаў галоўным архітэктарам Москвы і стварыў яе генеральны план. Так што ў Менска генерального плана и у московского генерального плана один и тот же автор Владимир Семенов.
Ну, насколько ты рассказал, ты Шостаков вельми некая цікавая поста, цікавая особа. Ти вядома что-нибудь про его контакты с тими, ну, энтузиастами захавання старого Менску?
Я шукал, я спробовал знайсці. Я не был в Москве. Довольно тяжко, живучи в Празе, было попасть в эту Москву. Але я спробовал задавать дистанційно. Паперов нема Шостакова. Вось, у доступных таких местах, как музей архитектуры и Мящусева, и там еще иншие некие установы. Але некие следы от этого, конечно, застались. Я там у книги приводжу. Ну, мы ведаем, что молодняк удельничал у комиссии по выучению Замковой горы. Мы ведаем, что Владимир Дубовка и Анатоль Вольный удельничали у обгляде Замковой горы. Дубовка выступал с публицистичными текстами у белорусским друку про замчище, дом Гродского суда и иншие речи. И я поглядел, что контакты, конечно, некие были. Махчима нават не без уплыва белкультовцев. Это все припущение. И он был запрошен у Менск. Ну и вот цікавая речь. Коли пропонованы им умовы разглядались на президиуме округового выконкама 26 листопада 1925 года, как раз с 25 по 28 листопада у Менску проходил з'езд молодняка. Дубовка, який жив в Москве, там был. И он сам жив в Москве, Шостаков в Москве. Махчима, они имели некие контакты. Так что Махчима, тады вот эти контакты отбывались. С Чекатихин и все. Конечно, тады комиссия уже была трошечку подорванная деятельность. Мы как раз тады утекал Каценбокин вот в эти дни. Але контакты это могли отбыться. И Махчимым следом у этой истории остаются два практически неведомые верши Владимира Дубовки, которые я знайшов. Я поглядел, что в 27-м году у Дубовки в Москве вышел сборник вершов Наля. И там присутствуют два верши, присвеченные Менску, старому Менску. И вот какая количность. Шостакова на Семенова поменяли 23 снежня 25 года. І по звичці тих часов повідомлялося про це не одразу. Вельми часто, праз місяць нечто повідомлялося, чи праз два. Ось, це. І тут повідомлення у друку з'явилося 15 студзеня. Ось. І я гляжу, що вірші Дубовки написані 16 і 19 студзеня. Ось. З'являється інформація у друку про те, що Шостаков знятий з посади автора генпляна Менського і замінений на професора Семенова. І Дубовка, махчима, натхняється і пише вірші. Я там розважаю про їх нечто у книзі про ці вірші, але тут просто хочу процитувати один просто короткий вірш, маленький фрагментик, так сказати, одного вірша, де він називається «По першому радку про з доліни і полі йшов», цей вірш. Дубовка пише, махчиму одної з найліпших алітераційних строф у білоруській поезії. «Росла напорність, паводка росла, в прозристих хвалях бився рокот, здавалося от рокоту роса, ільсніця з-под дзвониць барокко». И самоцветы, диаменты слез, и сердце лабрадорский камень лежали скрозь, рассыпались скрозь над головой и под ногами. В задуме вечер проходил далей, на замчище через немигу, в следах его все водоры валей, смолы хвоевая и кмину. На замчище через немигу. Ну, там значно больше эссенций можно найти, але здається, что это одиное в белорусской литературе такое свідчення вот тих несправджених маров 25-го года, коли Дубовка праз три дні після этого повідомлення написав два вірші, присвячені старому городу.
Давайте повернемося до наступника Шестакова, до Владимира Семенова. Що з ягоним планом? І он склав його, чи тут не був реалізований?
Склав. Це була вельми цікава так само історія. І він почав працювати вельми активно. Доволі добрі гроші платили. Скажімо, коли на каналізацію так само запросили московського інженера, який заробляв 800 рублів. У месяц. Члены НБЛ-культа зарабляли 200-250 рублей, коли имели посаду серьезную, там, старшине комиссии, и все. А так люди, клерки, там, и все, зарабляли по 90 рублей в месяц. За канализацию платили 800, а Семенову дали 4000. Это хорошие были гроши вельми, и он начал працавать. Працавал он вельми пленно, за студень, за 4 месяцы фактично, студень, лютий, соковик, красовик, ён склав попередній план. І 12 травня 26-го года президиум округового виконкаму при шматліких запрошених людях, ще чиновників з урада, розглядів план Семенова, затвердив його і пропонував його обмеркувати у друку. Это вельми цікавая история, что он пропоновал. Он пропоновал, по-перше, он почав оглядеться в Менску, сказал, что то, что пропоновал прусский коморник Дрос в конце 19-го года развивать Менск на полночь, не справдилось, потому что Менск за наступные 30 годов от 1895 до 1925 разрастався на паўднёвы захад уздоўж чыгункі. Семёнаў прапанаваў будаваць Менск уздоўж галоўнай вуліцы, праспекта, галоўнай трасы на Маскву. Так і адбылося. Таксама ён прапанаваў пабіць Менск на 4 зоны, якія мели іншую щільність забудови і іншую кількість поверхів. Скажем, ён розлічував, що в 50-му році насельництво Менску буде 250 тисяч чоловік, що, відомо, не справдилося, значно було більше. Ось. У першій зоні ён збирався будувати будинки від 6 до 3 не больш за 6, але не менш за 3 паверхаў, і шчыльнасць забудовы не больш за 40 і не менш за 25. А ў старым горадзе забудова часам дасягала кварталу 80 і больш процентаў. Напрыклад, я сёння, я просто марыў пабываць у квартале паміж школьнай вуліцай і Казьмадземіянаўскай. Гэты квартал быў на 90% забудаваны. Там былі аркі, праходы, такія ўнутраныя завулкі. Вось. Ну, это фантастыка была. Это дзебры былі, джунглі каменныя. Але калі б яны былі адрэстаўраваныя. Вось. Другая зона будынкі не больш за 4 паверхі, не менш за 40. Наадварот, там большая шчыльнасць. Там дазвалялася не больш за 40, а тут не менш за 40% забудовы. А вось у трэцяй зоне не больш за 3 паверхі і 33% забудовы і так далей. Але былі там такія пункты, якія былі ключавымі. І гэта трэба толькі ведаючы, што з гэтага атрымалася, трэба было зразумець, што такое. Ён прапанаваў сетку радыяльных магістраляў. І ўжо праз некалькі гадоў гэтыя радыяльныя магістралі трансфармаваліся у дзве праз стары горад. Фактычна, прапанова радыяльных магістраляў азначала ўжо знос замчышча. І другое ён прапанаваў парк на татарскіх агародах, так званы. Парк на татарскіх агародах, ён ператварыўся ўжо ў 30-е гады, ў 40-е, ў той парк культуры і адпачынку. Чаму тая вуліца называлася Паркавай, твая родная?
Паркавая магістраль.
Не родная твоя, но там, дзе ты жыў. Да, Паркавая магістраль і цяпер праспект Пераможцаў. Там быў стадыён пабудаваны, пасля Дом спорту працоўныя рэзервы і павінен быў быць гэты парк. Всё гэта павінна было быць у парку. Фактычна на стары горад накладаўся, ён быў знесены, радыяльная магістраль і парк. Яна так і называлася Паркавая магістраль. І гэты план разлічваўся на 25 гадоў. У друку ён не быў абмеркаваны, чамусьці абмеркаванняў як такіх не было. Я знайшоў дзве публікацыі з ім інтэрв'ю, нейкае ўжо пад восень, калі там ужо адбыліся таксама зусім іншыя падзеі. План гэты быў трошечку скарэктаваны часова. Ён як бы было прызнана, што 13 верасня 26 года былося таксама гістарычнае паседжанне прэзідыуму дзяржпляну БССР, дзе камгасу было прапанавана з пляну Сямёнава зрабіць 5-гадовы план, бо недастаткова сродкаў. І пакуль ішлі папярэднія меркаванні, там яшчэ была экспертная секцыя, якая перш чым на дзяржплан паперы выносіліся, яшчэ інжынера засядалі, абмяркоўвалі, каб ужо чыноўнікі там маглі зацвердзіць і падмахнуць. І паралельна адбывалася скасаванне планаў рэстаўрацыі замчышча. Это зноў вельмі дзіўная часовая карэляцыя. Такім чынам, 11 верасня Менская акруговая планавая камісія, якой кіраваў Майсей Рабінович, які пачынаў гэта ўсё з каналізацыяй і з планам, вырашыла выключыць з плану завядзення таго бульвара, пабудову бульвара для турыстаў на замчышчы. Адзін з пунктаў пастановы камісіі акруговага плана, акруговай планавай камісіі Менскага акруговага выканкама ад 11 верасня 26 года гучаў так. Планіровка местнасці пад бульвар на месцы бывшага літовскага замка, пад замкавая вуліца, із плана исключыць, считая совершенно нерациональным затрату таких колоссальных средств на устройство маленького сквера и перевести эту сумму на устройство загородного парка в Антоновской лесной даче, переведя ее в работы первой очереди. Такая бюрократичная процедура, але яны уже ведали, праз два дні дзяржплан за основу зацвярджаў план Семенова. И гэта, дарэчы, мы не ведаем, я ніколі не знайшоў паперы, што вот это было ўключана. Я тільки знайшов, що вже було виключено. Але тим не менше, це підтвердження, що план існував, і інбілкульцевці все ж домоглися від їх. Їм вдалося домогтися включення у план фінансування на 26-27 год вот этого добропорядкування замчища.
Давайте подведем рису. Чим вся эта активность середины 20-х годов скончилась? Який був лёс планов реставрации Інбілкульту и самой ягоной комиссии аховы помнікаў?
На мою думку, з моєго пункту гледження, трагічний. Фактично їм нічого не вдалося зробити. План, держплан 13 вересня затвердив. Камгасу загадали розпрацьовувати пляни. Йон робив спроби щось там уже зносить у 28-м годі, у 29-м годі, у 30-м годі, по-моєму, вони навіть там парк посадили, вони знесли частку нижнього ринку, і там уже навіть на нижньому ринку дерева почали садити. А план реставрації на цьому от 11 вересня 26-го року фактично був похований, да і сама комісія була похована. 27-й год – це останній год її існування. Для її ліквідації була використана стандартна процедура бюрократична реорганізації комісії. І вона була структурно передадена з Інбілкульта у головну науку Народного комісаріату освіти. Починаючи з 28-го года. За той год відбулося 2-3 посіджені з тими самими членами, які чомусь обмірковували торф'яники, ось, некі пам'ятники природи і все. Протоколи. Вони більше не тичилися культури гуманітарної, історії, нічого цього. Комісія загинула. І ми маємо фантастичне свідчення а в тим часі, якою у кастричнику 27-го року, у кінці 27-го року, коли комісію вже передавали у головну науку, від Миколи Щекотіхіна, другого кастричника 27-го року у зв'язді з'явився артикул Миколи Щекотіхіна «Ахова чи ліквідація пам'ятників». Це видатний історичний документ, знову ж, який характеризує і самого Щекотіхіна, його смілость. Ось. І, до речі, він показує на невипадковий характер неудачі їх. Він сказав Щекотіхіну тим, що, ведаючи добру мову, яких працювала комісія, і тої сопротивлення, якою її оказувалося, і як це все відбувалося, на ґрунті цього я приходжу на виснові, до виснови, що справа тут значно більш глибока і серйозна. Фактично, іншими словами, своїми словами він показав, що це була ідеологічна річ, і вона не могла бути дозволена.
Їх просто не хапіло силу. І на цьому фактично скінчилось важне раздел історії Старого Менску і пляну його магчыма аднаўлення. Дякую, Сергей, на сёння, я думаю, хопіць. Я нагадаю, што это была чарговая частка нашага відэацыклю, прысвечанага невядомому Менску і гісторыі яго знікнення. А наступны раз мы пагаворым пра 1929 год, год вялікага пералому, про разгром нацдемов, ідеологічні підстави реконструкції Менску, а так само про створення генпляну 34-36 годов і початок його реалізації. Підписуйтеся на канал «Історія на свободі» і у коментарях під цим відео діліться вашими враженнями, заувагами і пропановами.
Вы слухали подкаст «История на свободе». Подписывайтесь, глядите и слухайте у Ютубе и на всех подкаст-платформах каждый тыдень.
Новый подкаст «История на свободе». Вокруг Беларуси идет война история. Подеи в Украине не выключение. Россия стреляет не только ракетами и снарядами, але и историчными аргументами. Украина боронится не только зброей, але и национальной памятью. Беларусы таксама маюць сваё бачанне гісторыі, якое цалкам адрозніваецца ад расейскага. Рэжым у Менску трымаецца пераважна расейскага погляду. Мінулая Беларусі вачыма беларусаў – асноўная тэма падкасту «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся на новы падкаст «Гісторыя на свабодзе» і слухайце кожны тыдзень на ўсіх падкаст-платформах. Ён таксама выходзіць у відэафармаце на YouTube. Thank you.